Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Смена власти в Киргизии. Оппозиция заявляет о распуске парламента и создании нового правительства. Жертвами беспорядков в Бишкеке и других городах стали, по разным оценкам, от 60 до 100 человек. Сегодня в Праге президенты России и США подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Москве ко Дню Победы, несмотря на протест общественности, появятся плакаты с изображением Иосифа Сталина. Новости регионов. Губернатор Ульяновской области обязал всех чиновников в течение 3 лет защитить кандидатские диссертации. И культура. Чеховский театральный фестиваль отправляется в гастроли по российским городам. Начнем нашу программу с последних новостей из Киргизии, где за последние сутки в результате массовых беспорядков погибли, по разным данным, от 60 до 100 и более человек. Более 700 человек ранены. Оппозиция, взявшая власть в стране в свои руки, заявила о распуске парламента и формировании временного народного правительства. Его возглавит женщина, одна из оппозиционных лидеров, Роза Атунбаева. Волнения в Киргизии, напомню, начались вчера утром в городе Талас и быстро распространились на весь север страны. Президент Киргизии Курманбек Бакиев покинул Бишкек и, как сообщает информационное агентство, находится сейчас в своем родном городе Джалал-Абад. По одним данным, там он сегодня выступит с заявлением об отставке, по другим, напротив, попытается собрать вокруг себя сторонников и попытается вернуть власть. В Киргизии находится наш специальный корреспондент Вадим Дубнов. Здравствуйте, Вадим. Недавно закончилась пресс-конференция пришедших к власти лидеров оппозиции. Какие решения приняты для нормализации обстановки в стране?
Здравствуйте. Только что закончился митинг около здания парламента, как вы уже как раз прошел вскоре после окончания пресс-конференции. Митинг был стихийным и начинался довольно драматично, потому что после пресс-конференции, которая оставила достаточно неоднозначное впечатление у многих наблюдателей, в частности, не очень понятно, каким образом будет существовать республика без парламента, во-первых, а как без парламента принять отставку президента, который рождается, во-вторых, и так далее. Там много таких недоразумений, но пока все это происходило, пока люди расходились с пресс-конференции, лидеры оппозиции остались в одном кабинете и довольно долго там сидели. Недооценив той толпы, которая собралась внизу. И в какой-то момент по зданию парламента раздалась такая привычная нота тревоги, всех в укрытии, всех прятаться, потому что толпа пошла снова на штурм. Требует, чтобы к ним вышли лидеры оппозиции и объяснили с ними. Лозунг был очень простой, что мы вчера добывали победу, а вы там сидите, делите власть. Пришлось лидеру оппозиции выйти к народу.
Вадим?
Перегара. Да. И объяснили, что, собственно говоря, вернули события вчерашнего дня, не конкретизируя от того, что они, собственно говоря, там обсуждали с точки зрения раздела должностей.
Вадим, расскажите подробнее... Алло. Да, Вадим, мы вас слышим, хотя связь прерывается. Расскажите подробнее об обстановке в столице, в Бишкеке. Какие у вас данные о пострадавших в результате беспорядков? Какая ситуация сейчас вообще на улицах в центре города?
На митинге как раз была озвучена цифра 68 человек, несколько раз повторили оппозиционные лидеры. Но город производит довольно неожиданное впечатление, по крайней мере, по сравнению с той картинкой, которую мы видели вчера. Город, ну, не то чтобы праздничный, но он весь вышел на улицы, люди фотографируются, люди фотографируют обгоревшие здания прокуратуры, на улицах пробки. И надо сказать, что вот масштабы разрушений, они тоже не совсем соответствуют тому впечатлению, которое создавала эта самая территория. Картинка. А такое чувство, что толпа шла и жгла, и громила очень...
Мы приносим свои извинения нашим слушателям. К сожалению, нестабильная мобильная связь сейчас в Киргизии, и связь с нашим корреспондентом Вадимом Дубновым прервалась. Он передавал из Бишкека, и его репортажи вы услышите в выпусках новостей и в следующих информационных программах «Радио Свобода». Оценить происходящее в Киргизии мы попросили эксперта. Моя коллега Евгения Назарец побеседовала с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Можно ли сказать, что Россия, США и Китай, если так можно выразиться, нервничают по поводу событий в Киргизии?
Безусловно, это три страны, которые определяют как общую расстановку сил в Центральной Азии, так и ситуацию в Киргизии во многом, потому что Киргизия вообще уникальное место, где военные базы США и России находятся, ну, можно сказать, в непосредственной близости друг от друга. И Киргизия, особенно при президенте Бакиеве, старалась, надо сказать, временами весьма топорным образом маневрировать между вот этими двумя странами и получать дивиденды и от тех, и от других. На мой взгляд, это стало одним из факторов, усугубивших вот то развитие событий, которое мы наблюдаем.
Федор, как вы думаете, причины происходящего следует искать исключительно внутри страны или, как в первые часы было заявлено, все-таки могут на это влиять и какие-то силы извне на дестабилизацию обстановки в Киргизии?
Силы извне в современном мире влияют всегда, поскольку это действительно глобальная политика и взаимозависимая ситуация для любой страны практически. Но в данном случае язык не поворачивается кого-то обвинять, потому что правление Бакиева создало практически идеальную ситуацию для того, чтобы внутри произошел взрыв. Неэффективная коррумпированная власть, лидер, который претендует на итогу отца нации, не имея на то ни малейших оснований, экономические проблемы, усугубляющиеся, антисоциальный курс. То есть, весь набор факторов, который в конечном итоге не мог не привести к такому взрыву.
Ну и еще один, наверное, существенный вопрос, с учетом того, что в России, как мы уже говорили, и у США в Киргизии есть военные базы. Можно ли говорить, что при каком-либо развитии событий Россия и США могут не ограничиться исключительно лишь дипломатическими заявлениями на этот счет? Может ли их это встревожить больше, и могут ли последовать какие-то еще действия? Если да, то какие?
Я не думаю, потому что совершенно непонятно, какие действия предпринимать. Ведь проблема этой страны, к сожалению, в том, что мы наблюдаем более жесткую версию того, что было 5 лет назад. Ситуация похожа по механике, по, так сказать, модели, сценарию. При этом, к сожалению, величайшему, честно говоря, абсолютно нет никаких оснований рассчитывать, что дальнейший ход событий будет более благоприятным. Оппозиция как тогда, так и сейчас объединена только одним – изгнать нынешнюю власть, которая всем, обрыдла. Никакой позитивной программы я не вижу, и тогда не было, и сейчас нет. Поэтому вмешиваться на чьей-то стороне нет никаких реальных возможностей, а самое главное, никаких гарантий того, что новые власти, какие бы они ни были, ситуацию улучшат.
Ну, а если не вмешиваться, то убрать от греха подальше своих военных, чтобы там не получилось каких-то дополнительных проблем, этого не последует при каком-либо варианте развития событий?
Для Соединенных Штатов вопрос ведь не в Киргизии, вопрос в Афганистане, и Киргизия очень важный транзитный пункт, так что просто так взять и убрать это не получится. Что касается России, России из этого региона деваться некуда. Американцы, в конце концов, могут махнуть рукой на все и уйти, и сказать, это не наше дело. Россия этого сделать не сможет, потому что вся нестабильность, если она там будет усугубляться, она в какой-то форме перетечет в соседние страны, в том числе и на территорию Российской Федерации.
О ситуации в Киргизии говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ну а последние новости из Бишкека от нашего корреспондента Вадима Дубнова вы можете в любой момент найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии временное оппозиционное правительство объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабинета министров. По информации Министерства здравоохранения Киргизии, во время беспорядков в Бишкеке погибли по меньшей мере 65 человек, ранено около 500. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама сегодня в Праге подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Китай примет участие в консультациях с мировыми державами по поводу о возможных санкциях ООН против Ирана. В Судане одна из крупнейших оппозиционных партий объявила о бойкоте предстоящих в стране выборов. На юго-востоке Бразилии до 113 выросло число жертв оползней и наводнений, вызванных сильнейшими за последние полвека дождями. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свободы» выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Писатель и сценарист Гилберт Адер рассказывает о весне 1968 года в Париже, работе с Франсуа Трюфо и Бернардо Бертолуччи, поисками героя смерти в Венеции и своем превращении в персонажа детективного романа в духе Агаты Кристи. «Поверх барьеров» в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Ко Дню Победы в столице, несмотря на протесты общественности, о которых рассказывала Радио Свобода, появится 10 плакатов с изображением картин военных лет, на которых будет изображен в том числе и генералиссимус Иосиф Сталин. Сегодняшний «Коммерсант» пишет, что таким образом столичным властям удалось взять верх над федеральным центром и руководством партии «Единая Россия», которые выступили против размещения этих плакатов. В Федеральном оргкомитете по подготовке празднования Дня Победы признали, что не могут влиять на то, как оформляются к празднику российские города, если, конечно, на это выделяются средства из местных бюджетов. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Надежда Перцева.
Сталин будет изображен на плакатах вместе с рядовыми солдатами, колхозниками, а также тружениками тыла, уточняет газета «Коммерсант». Тематические плакаты объединены под названием «Роль верховного главнокомандующего в Великой Отечественной войне». Стенды размером до 1,5 метра будут установлены, в частности, на Поклонной горе у входа в парк имени Горького перед Большим театром, как раз напротив памятника Марксу, и на Бульварном кольце. Газета напоминает, что плакаты с изображением Иосифа Сталина мэр Москвы Юрий Лужков согласился разместить по настоятельной просьбе главы столичного совета ветеранов Владимира Долгих, ставшего на прошлой неделе почетным гражданином Москвы. Против этого решения высказались лидеры «Единой России» Борис Грызлов и Вячеслав Володин, министр культуры Российской Федерации Александр Авдеев, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и практически все правозащитники. Более того, еще 23 марта Федеральный оргкомитет по подготовке к празднику 9 мая выступил с официальным заявлением, решительно против тиражирования образа Сталина. В оргкомитете уточнили, что это сообщение следует считать рекомендацией властям на местах, которые будут оформлять города к празднику. Тем не менее, господин Лужков к указаниям не прислушался, подчеркивает газета «Коммерсант». В Федеральном оргкомитете по подготовке празднования 65-летия Победы признали, что повлиять на мэрию Москвы не могут. Мы обнародовали нашу позицию и указание, что деньги с федерального бюджета на портреты Сталина тратиться не будут, заявил «Коммерсанту» пресс-секретарь управделами президента Российской Федерации Виктор Хреков. Но оформление городов к празднику является прерогативой местных властей, которые сами выделяют на это средства. Если стенды действительно появятся, то их скоро придется убрать. У нас есть хорошая краска. Она почти не смывается, предупредил представитель группировки анархистов «Автономные действия» по имени Петр. Боюсь, к каждому из стендов придется милиционера представлять. А еще лучше автобус с ОМОНом. Это лучше всякой краски покажет отношение людей и к отцу народов, и к тем, кто пытается его выкопать. Цитирует Петра газета «Коммерсант». Прокомментировать эту инициативу мэра Москвы я попросила и члена правления общества «Мемориал» Яна Рачинского.
Все-таки время у московского мэра для того, чтобы одуматься, еще остается. Я надеюсь, что это оскорбительная для всего народа затея все-таки не будет реализована. Хотелось бы подчеркнуть, что ссылки на необходимость объективного подхода – это чистая демагогия. Никто не пытается вычеркнуть Сталина из истории. Во всех книгах, кинофильмах, в музеях он представлен, и то, что его существование никем не подвергается сомнению. Но если говорить об объективности, то тогда, кроме фотографий в Ялте, где Сталин запечатлен вместе с Рузвельтом и Черчиллем, должны быть и фотографии, где Сталин радостно пожимает руку Риббентропу. Это тоже история, это объективность. В этой истории Сталин сыграл самую пагубную роль. Из-за его безрассудной политики, из-за его чудовищных репрессий страна оказалась совершенно не готова к войне. И эта война именно поэтому обошлась такой немыслимой ценой. Ссылки на то, что Сталин стоял во главе страны, бессмысленны и, в общем, в наше время неприличны. Для Лужкова почему-то история – это череда вождей. У нас обсуждены уже темы и сюжеты плакатов, которые мы хотим тоже разместить. Рекламные площади существуют, мы надеемся. Но, к сожалению, я думаю, что будут и спонтанные реакции на появление этого изображения, этого палача на улицах Москвы. К сожалению, затея Лужкова отвлекает внимание от тех, кто должен быть в центре внимания в этот день, от тех, кто добывал победу. Их уже сегодня очень немного. И вызывает изумление, что до сих пор за мнение ветеранов выдается мнение начальников ветеранских организаций. Эти начальники сохранились еще с советских времен. Они поставлены были коммунистической партией. Но надо помнить, что на передовой абсолютное большинство составляли беспартийные, и их отношение к Сталину несколько иное, чем у партийных работников.
Это было мнение члена правления общества «Мемориал» Яна Рачинского. Масштабная программа гуманитарных мероприятий в честь 65-летнего юбилея будет проводиться в странах СНГ в течение всего 2010 года. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». И сегодня в Москве состоится международная конференция «Победа над фашизмом в 1945 году и ее значение для народов СНГ и мира». На нее соберутся влиятельные общественные деятели, ученые, эксперты из стран Содружества, государств антигитлеровской коалиции, руководители национальных академий наук, министерств и ведомств, представители ветеранских и международных организаций, дипломаты и журналисты, пишет «Независимая газета». Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Сегодня в Праге состоится подписание нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. В Чехию накануне прибыл президент России Дмитрий Медведев. Сегодня в Прагу прилетает президент США. Заключаемое соглашение, в частности, предусматривает установленный лимит ядерных боеголовок – 1550. В это число входят размещенные межконтинентальные ракеты и ракеты на подводных лодках, а также бомбардировщики. Из расчета один бомбардировщик одна боеголовка. Договор заключается сроком на 10 лет. Он не будет ограничивать системы противоракетной обороны. Мнение экспертов, жителей российских городов, все это далее в нашей программе. Но сначала прямой эфир из Праги, где сегодня предприняты беспрецедентные меры безопасности в связи с приездом Барака Обамы и Дмитрия Медведева. На прямой связи с нашей студией мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте. Прибыл ли уже в Прагу президент США?
Здравствуйте, Марк. Действительно, самолет «Обама» приземлился в пражском аэропорту Рузыня в 9:15 по центральноевропейскому времени, то есть примерно час назад. При желании можно было наблюдать прибытие американского президента в столицу Чехии по телетрансляции или в интернет-трансляции. Ну, как говорится, в таких случаях... Торжественный караул и официальные лица. Оттуда его кортеж отправился в центр города, в Пражский град, где, собственно, состоится сегодняшняя церемония подписания нового американо-российского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Встретил президент Чехии Вацлав Клаус, и туда же позже прибыл и президент России Дмитрий Медведев, который, как вы сказали, прилетел в Прагу накануне. Тогда же Медведев встретился с Клаусом и в ходе встречи заявил, что подписание нового договора с США о стратегических наступательных вооружениях определит развитие процесса ядерного разоружения в мире. Медведев заявил тогда также о намерении России бороться с терроризмом всеми имеющимися средствами. Клаус же со своей стороны выразил соболезнования в связи с терактами в России, унесшими жизни десятков людей. Центральная часть города, конечно, сегодня полностью перекрыта, и район Пражского града. И вы знаете, Марк, и, вероятно, многие наши слушатели знают, что это замок на излучине Волтавы на высоком берегу реки. Перекрыта и другая сторона реки, там, где в гостинице поселился российский лидер. Накануне глава полиции Чехии Олджих Мартину заявил, что в эти дни будут приняты дополнительные меры безопасности, а улицы Праги будут патрулировать около 5000 полицейских. Должен сказать, что сегодня в Праге солнечный день, хотя утром еще прохладный, но, конечно, это превосходное время для прогулок, и можно пожалеть тех туристов или жителей города, которые сегодня лишены возможности погулять по граду и его окрестностям. Но ради безопасности будущих поколений, детей, в том числе и наших с вами, Марк, я думаю, с этим можно смириться. Эксперты же говорят о том, что нынешний договор СНГ позволит укрепить безопасность в мире. Я напомню, что год назад Барак Обама прибыл в Прагу и выступил у ворот Пражского града 5 апреля фактически со своим первым программным внешнеполитическим заявлением на посту главы американского государства, и он тогда обозначил свой главный приоритет внешней политики. Это было именно ядерное разоружение, и, как напоминают мне мои коллеги, в тот день также была прекрасная солнечная погода. Что же до дальнейших планов президентов? Сейчас в Пражском граде проходят переговоры между российским и американским лидером в различных составах и форматах. На 12 часов запланирована церемония подписания. Затем ожидается пресс-конференции. Все это время в Пражском граде будет работать специальный корреспондент Радио Свобода, Свободная Европа Брайан Уитмор. И в течение сегодняшнего дня мы еще должны услышать, и думаю, не раз его репортажа. И вечером, добавлю, президент Обама встретится с лидерами 11 стран Центральной и Восточной Европы. Марк.
Спасибо, Валентин. На прямой связи с нашей студией из Праги был Валентин Барышников. А сейчас об истории договоров СНВ и о том, какими деталями примечателен нынешний корреспондент Радио Свобода Александр Вагнер.
Новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений заменит подписанный в Москве в июле 1991 года договор СНВ-1, срок действия которого истек в декабре прошлого года. Документ является результатом нескольких месяцев двусторонних переговоров. У каждой страны будет 7 лет для того, чтобы на треть уменьшить свои стратегические ядерные силы по сравнению с подписанным в 2002 году в Москве договором о сокращении стратегических наступательных потенциалов СНП. Каждая из стран уменьшит количество находящихся на боевом дежурстве ядерных боеголовок до 1550 единиц, а также до 800 количество их носителей – самолетов, пусковых установок, подводных лодок. Почти наполовину по сравнению с договором СНВ-1. При этом президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев согласились, что нынешний договор – это не только выражение готовности обеих стран снизить свой ядерный арсенал в данный момент, но что так произойдет и в будущем. О значении соглашения говорит чешский политолог Петр Сухи. Это соглашение важно для обеих стран. Так его воспринимает и Дмитрий Медведев, и администрация Барака Обамы. Обе страны заинтересованы ограничить свой стратегический ядерный потенциал. Для Обамы, я бы сказал, это стремление имеет скорее символический характер. Это первый шаг к его основной цели – разоружению. Для России важно, что сокращение ядерного вооружения будет проводиться одновременно с США. Если бы договор не был подписан, Москве, вероятно, все равно пришлось бы уменьшить количество ядерных носителей и боеголовок, потому что некоторые системы устарели, а содержание их в боевой готовности обходится дорого. Нынешний договор рассчитан на 10 лет, с возможностью продления еще на 5 лет. После его подписания московский договор СНП утратит свою силу. Сообщается, что документ касается только атомного оружия и не ограничивает тестирование и размещение систем противоракетной обороны, а также ракет дальнего радиуса действия. Подписанный в 2002 году договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов не предусматривал взаимные проверки выполнения условий соглашения, за что не раз подвергался критике. Новый документ предусматривает инспекции на местах, обмен информацией о количестве стратегических наступательных вооружений, которые упоминаются в договоре, а также о дистанционных измерениях. По мнению политолога Петра Сухи, договор свидетельствует о снижении роли атомного оружия, по крайней мере, для ведущих ядерных держав. Ядерные державы Россия и США уже не придают своим арсеналам того значения, какое можно было наблюдать во время Холодной войны, когда их роль имела огромный вес. Договор о стратегических наступательных вооружениях после подписания должен быть ратифицирован российским парламентом и Сенатом США. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Через несколько минут после кратких новостей мы вернемся к сегодняшним событиям в Праге, где будет подписан новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, оценки российских экспертов и мнения простых россиян. Может ли человечество обойтись без ядерного оружия?
Радио Свобода. Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киргизии созданное оппозицией временное правительство страны объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабинета министров. Временное правительство намерено работать в течение полугода до внесения изменений в Конституцию. По некоторым сведениям, в Бишкек с юга страны направляются десятки тысяч вооруженных сторонников президента Курманбека Бакиева, который находится сейчас на юге Киргизии в городе Джалалабаде. По информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе беспорядков в Бишкеке погибли по меньшей мере 65 человек, около 500 ранены. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама сегодня в Праге подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как ожидается, до церемонии подписания стороны проведут переговоры. В Кабардино-Балкарии убиты 2 сотрудника милиции. В среду поздно вечером в городе Баксан неизвестные обстреляли милицейский автомобиль. От полученных ранений милиционеры скончались на месте. В Хабаровске продолжается расследование смерти ребенка в интернате для умственно отсталых детей. Органы следствия подтвердили наличие признаков насильственной смерти 14-летнего подростка. Конституционный суд Украины, как ожидается, огласит сегодня решение по запросам о легитимности правящей парламентской коалиции. На Шри-Ланке сегодня проходят парламентские выборы, первые после завершения в прошлом году многолетней войны с тамильскими боевиками. Президент Махинда Раджапакса, переизбранный на пост главы государства 2 месяца назад, рассчитывает упрочить свои позиции.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных тем сегодняшнего дня – подписанию нового российско-американского договора по сокращению стратегических вооружений. Соглашение СНВ-1, заключенное в 1991 году, истекло в начале декабря 2009-го. Одновременно потерял силу и весьма формальный договор о сокращении стратегического наступательного потенциала, заключенный между двумя странами в 2002 году. Система договоров между США и Россией по вооружениям, сформировавшаяся в процессе завершения холодной войны, сегодня требует переработки с учетом новой политической обстановки и смены военных доктрин США и России. Об этом говорили большинство экспертов с мая прошлого года, когда начались переговоры о параметрах нового соглашения по сокращению стратегических вооружений. Тему продолжит Данила Гальперович.
Подписание договора СНВ между Москвой и Вашингтоном – это действительно важное и позитивное событие, и в этой оценке сходится большинство экспертов-международников. В самом деле, двум странам с непростыми отношениями удалось за один календарный год выработать текст вполне осмысленного документа со взаимными компромиссами и взаимной выгодой. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне подписания сказал, что работой над договором управлял лично Дмитрий Медведев.
Президент лично контролировал ход переговоров, неоднократно напрямую подключался к решению наиболее сложных вопросов, в частности, в ходе своих регулярных встреч и телефонных разговоров с президентом Соединенных Штатов. Всего состоялось около 1,5 десятка таких контактов. Договор – первый документ такого рода, который является абсолютно равноправным как по духу, так и по букве. Паритетность обеспечена во всех без исключения его компонентах, начиная с принципов, определяющих его философию, и вплоть до количественных параметров, контрольных, верификационных и прочих процедур.
Директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в интервью «Радио Свобода» в деталях рассказал, почему новый договор СНВ – это большой шаг вперед.
Договор показывает, что перезагрузка дает плоды. Что это не ля-ля, а конкретные дела. Сумели договориться вот об очередном сокращении стратегических наступательных вооружений. Материя сложная. Переговоры шли непросто. Договориться сумели. Договор не праздный. Договор не парадный. Это первое. Второе. То, что сейчас создана основа благодаря этому договору для дальнейшего продвижения в российско-американских отношениях. Появилась какая-то позитивная динамика. Вот если сейчас удастся ее развить, то, может быть, отношения можно будет вывести не то чтобы на более высокий уровень, а в более такую спокойную плоскость. Но это будет зависеть от последующих действий. Третье. Договор, несмотря на все заявления о том, что он мало сокращает, что или почти ничего не сокращает, но все-таки это практически шаг в направлении более безопасного мира. Безопасного не потому, что там будет меньше ядерного оружия, а в том, что отношения между ведущими ядерными державами становятся более предсказуемыми, менее враждебными и так далее. И открываются новые возможности в области контроля над вооружениями. Следующий момент. У президентов Соединенных Штатов и России будут, и у международного сообщества в целом, если хотите, будут более весомые аргументы на конференции по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия. Когда большие будут, или скажем, большие и ядерные, будут говорить малым и неядерным, что, ребята, вы должны оставаться неядерными, у них будут аргументы, что мы сокращаем ядерные вооружения, и за последние, скажем, 20 лет, благодаря усилиям на российско-американском направлении, удалось сократить там, скажем, 2/3 ядерных боезарядов. Это немало.
Говорил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Другой эксперт в области международной безопасности, президент Института стратегических оценок Александр Коновалов, считает, что России вообще повезло, что стратегические ядерные силы будут сокращать, так как в этих силах у Москвы царит некоторая неразбериха.
С подводными лодками у нас вообще сейчас ситуация получилась очень тяжелая. У нас есть очень неплохая новая ракета «Синева», ну, глубокая модернизация, но хорошая ракета для подводных лодок, с хорошими энергетическими характеристиками и точностью. Но лодки, которые могут ее нести, их осталось 6 штук, и они в течение 2-3 лет будут списаны просто по возрасту. Их уже не будет. И есть лодки, которые строятся, то уже заложена 4-я лодка 955-го проекта «Борей». Эти лодки, они более современные, но ракета для них булава, они так не летают, и еще неизвестно, полетят ли. В этом случае полетят, если то очень не скоро. Так что у нас получилось, что ракеты есть, нет лодок. Лодки есть, нет ракет.
Новому договору СНВ после подписания еще предстоит пройти ратификацию в парламентах обеих стран. И если американские парламентарии могут развязать серьезную дискуссию о пользе и вреде этого документа для США, то Российская Дума, скорее всего, окажется достаточно сговорчивой. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Может ли человечество вообще обойтись без ядерного оружия? Мы попросили нашего корреспондента Олега Павлова задать этот вопрос прохожим на улицах Казани.
Я считаю, что, конечно, наверное, человечество может обойтись без ядерного оружия, но в каких-то вот экстренных ситуациях, в которых необходимо его использование, без этого не обойтись. Но скорее не может обойтись, чем может.
Я считаю, то, что человечество может обойтись без ядерного оружия, но без ядерной энергии никак не обойдется.
Я считаю, что, конечно, может. Хорошо бы, если бы оно обошлось без ядерного оружия. Но велика опасность, что у какой-нибудь там, например, Америки будет это ядерное оружие, и становится опасно, становится страшно за собственное государство. Наверное, в таком случае без ядерного оружия не обойтись.
Я думаю, что вполне может, ведь до того, как оно было изобретено, оно прекрасно обходилось без этого ядерного оружия в течение практически 2000 лет. Ну, может быть, там без 50 лет, скажем так. И я думаю, даже будет лучше, если не будет ядерного оружия.
Я считаю, что человечество вполне может обойтись без ядерного оружия, пока оно используется больше как предмет такой, чтобы показать свою силу, но рано или поздно его все-таки могут использовать, тогда это приведет к печальным последствиям, действительно.
Обойтись без ядерного оружия человечество может. Я вообще считаю, что ядерное оружие придумали мужчины как, ну, такую игрушку для себя, такую, для адреналина. Если мужчина опомнится и отменит это все, ликвидирует, то на человечество наступит рай.
Может, но не скоро. Это такой уровень цивилизации во всех странах, государствах должен быть. И чем скорее этого достигнут, тем безопаснее будет жить.
Может, без войны же люди могут жить. Соответственно, и без оружия тоже.
На данном этапе развития человечества я считаю, что без атомного оружия человек обойтись не может. Потому что есть понятие два. Первый – разум и инстинкты. Нынешнее человечество, оно в нем больше преобладает инстинктов, нежели чем разум. Когда интеллект будет преобладать над инстинктами, только тогда мы сможем обойтись без атомного оружия.
Так жители Казани отвечали на вопрос, может ли человечество обойтись без ядерного оружия. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас снова с нами на прямой связи специальный корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Вадим Дубнов. Там, напомню, сегодня временное оппозиционное правительство, пришедшее к власти стране, объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабинета министров. И события развиваются по интересному сценарию. Не успокоилась ситуация. По-прежнему напряженность растет в Бишкеке именно. Сейчас последние подробности от Вадима мы узнаем. Вадим, что сейчас происходит на центральном площади города?
Возбужденная вчерашняя толпа немножечко отдохнула за ночь, и собралась и показала себя около парламента во время встречи оппозиционных лидеров. Это я рассказывал в прошлом включении. Но она не успокоилась после этого, заведенная сама собой, видимо. Она где-то отловила человека, а которого мне представили как то ли помощника, то ли советника брата президента Бакиева. Этот брат был одним из главных силовиков, начальник охраны и так далее. В общем, крайне нелюбимая народная фигура, третья народная фигура.
Вадим? У нас, к сожалению, снова прервалась связь с Бишкеком, но я добавлю к тому, что сказал Вадим Дубнов. Поступают сообщения на ленты информационных агентств, что несколько тысяч человек сейчас находятся у здания Дома правительства Киргизии в столице республики, и оттуда идет дым. Нам, по-моему, удалось установить связь. Вадим, вы меня слышите?
Да, я вас слышу.
Да, продолжайте, пожалуйста, у нас прервалась связь.
Эта толпа, несколько человек протащила этого пойманного через всю центральную площадь, постоянно избивая. А ему каким-то образом удалось вырваться, его догнали, и вот тут уже начали его избивать так, что я, честно говоря, подумал, что это, собственно говоря, есть суд Линча или первого человеческого жертвоприношения. Но, к счастью, выяснилось, вот пока, по крайней мере, выяснилось, что вроде бы он жив. Но сама фактура и сама атмосфера в городе, в котором гуляет вот эта разгулявшаяся толпа, которую, в общем-то, победителями. Вчерашние оппозиционеры вынуждены сейчас признавать героями, но она довольно не напряженная, но терпкая, скажем так.
Вадим, вы можете подтвердить информацию, которую я только что сказал, о том, что по-прежнему большое количество людей находится у здания Дома правительства, и там пожар, что-то происходит?
Нет, про пожар в Доме правительства я, честно говоря, не знаю. Я нахожусь в некотором удалении от него, но достаточно, чтобы увидеть, какие следы за пожара. Нет, вроде бы все спокойно. Вот. И самое главное событие разворачивается там, где бродит толпа, и которая при первой возможности снова кидать камни, кидать бутылки, куда попал в том числе здание парламента.
Спасибо. За событиями в Киргизии следит наш специальный корреспондент в Бишкеке Вадим Дубнов. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии сегодня временное оппозиционное правительство, пришедшее к власти в стране после массовых беспорядков, объявило, что распускает парламент и забирает себе функции президента и кабинета министров. Обстановка в Бишкеке, как передает корреспондент Радио Свобода, остается напряженной. По информации Министерства здравоохранения Киргизии, во время беспорядков в Бишкеке погибли по меньшей мере 65 человек. Называются цифры до 100 погибших, ранены около 500. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама сегодня в Праге подпишут новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Кабардино-Балкарии убиты 2 сотрудника милиции. Конституционный суд Украины, как ожидается, огласит сегодня решение по запросам о легитимности правящей парламентской коалиции. Китай примет участие в консультациях с мировыми державами по вопросу о возможных санкциях ООН против Ирана. Афганские талибы обнародовали новое видео с захваченным американским солдатом, который находится в плену у боевиков с прошлого лета. В Судане одна из крупнейших оппозиционных партий объявила о бойкоте предстоящих в стране выборов. На юго-востоке Бразилии до 113 возросло число жертв оползней и наводнений, вызванных сильнейшими за последние полвека дождями. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Власть в Киргизии теперь зовется иначе.
Комментарии экспертов.
Договор по СНВ дождался пражской весны.
Право автора.
Виктор Шендерович о том, как приближается Киргизия.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России в марте увеличились на 10 миллиардов 669 миллионов долларов, или на 2,4% до 447 миллиардов 4 миллионов, говорится в материалах Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Реальный эффективный курс рубля, учитывающий изменения курсов валют и инфляцию в России и странах, которые входят в число ее основных торговых партнеров, в январе-марте, по предварительным данным, вырос на 7,3%, сообщил Центральный банк. При этом реальный эффективный курс российской валюты за 3 месяца года по отношению к доллару вырос на 4%, а к евро – на 12%. Объем внешней торговли России в январе-феврале вырос на 43,5% к уровню такого же периода 2009 года и составил 81 миллиард 600 миллионов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт из России увеличился более чем на 60% до 58 миллиардов долларов, а импорт примерно на 14% до 23 миллиардов 600 миллионов. Таким образом, объем положительного сальдо внешней торговли России в январе в годовом исчислении вырос 2,2 раза, составив 34 миллиарда 400 миллионов долларов. Объем ввоза легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья в январе-феврале сократился более чем на 50% по сравнению с показателем двух первых месяцев 2009 года, до 41 200 единиц. Всего за этот период, с учетом импорта из стран СНГ, в Россию были ввезены почти 48 тысяч легковых автомобилей общей стоимостью более 814 миллионов долларов. Российский «Газпром» и его партнеры по компании «Nord Stream» начали строительство морской части газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. По планам поставки газа по его первой ветке протяженностью более 1200 километров начнутся в сентябре 2011 года. 51% участия в проекте имеет российский «Газпром». По 20% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а оставшиеся 9% – голландской государственной компании «ГазЮни». Курс доллара на сегодня – 29 рублей 29 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 18 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в мире культуры. Через месяц с небольшим начнется международный чеховский театральный фестиваль, но некоторые его спектакли уже в ближайшие дни смогут первыми увидеть жители 4 российских городов. С 9 апреля в Воронеже, Липецке, Рязани и Белгороде покажут спектакль «Донка», «12-я ночь» и детские спектакли Российского академического молодежного театра «Как кот гулял, где ему вздумается», рассказывает Марина Тимашева.
Фонд Михаила Прохорова начал помогать театрам 6 лет тому назад, рассказывает соучредитель фонда и главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Поддержка театра – это одна из основных направлений деятельности фонда. И в первый же год создания фонда у нас появился ежегодный театральный фестиваль, который мы долгое время проводили в Норильске, он назывался «Норильские сезоны». Не только лучшие театры приезжали туда, но и многие премьеры просто начинали с Норильска, а потом уже в столице. Вот, например, «Жизнь и судьба» по Гроссману, то, что поставил Лев Додин. После парижской премьеры он полетел в Норильск, а потом уже в Москве и в Петербурге. Такие, в общем, случаев было довольно много. И в прошлом году фестиваль перекочевал в Красноярск. Мы вообще много приглашаем театров и возим театры по малым городам Красноярского края. В общем, на самом деле, это не случайно. Театр всегда был действительно главным барометром общественных настроений. И в этом году фонд начинает распространять свою деятельность в центральном регионах. И мы начинаем свою деятельность с такого кочующего, как мы называем, фестиваля. И мы очень рады, что партнером в этом году у нас стал Чеховский фестиваль. Надеюсь, это будет доброй традицией.
Стало быть, новая идея. Региональный фестиваль вместе с Международной конфедерацией театральных союзов, говорит ее президент Валерий Шадрин.
Я знаю, что для самих театральных людей это лишняя конкуренция, особенно для руководителей областных театров. Думают, ну вот конкурентов мне еще привезли, которые после этих спектаклей на мои не будут ходить или плохо будут ходить. Но мне кажется, чем больше мы людей все-таки к театру будем привлекать, тем больше будем воспитывать вот эту тоненькую прослойку интеллигенции и людей, ходящих в театр, читающих и любящих театр, тем, мне кажется, больше есть поле деятельности для любого нашего творческого коллектива.
Я только хотела немножко возразить предыдущему оратору по поводу тонкого слоя интеллигентных людей, он вообще намного толще, чем принято думать. У нас есть очень много каких-то ложных мифологий, что в нашем обществе все плохо, все перестали читать, все перестали, вот все там, бог знает, на что похоже. Это абсолютная ложь, она ничего не употребленная. И стоит только появиться, ну, хоть какой-то культурной институции, выясняется, что все ценности живы. Да, что люди ломятся на книжные ярмарки за хорошими книгами, а не за либературой. Что театры осаждают и раскупают билеты, вот там на Липецке, там ночами стояли, переписывались, как в старые добрые времена, чтобы получить билеты, и потом еще писали возмущенные письма в фонд, что почему нельзя, чтобы театр 8 раз играл в спектакль, и так далее, и так далее. В этом смысле, я думаю, что проблема это, наверное, не в обществе, а может быть, в дезорганизации. А публика у нас вообще замечательная, и я не понимаю, как она продолжает получать знания, желать и воспроизводиться. Хочу только сказать, что вот такие точки сборки, как, например, там книжная ярмарка, ну, скажем, ярмарка нонфикшн, или то, что фонд делает 3 года подряд в Красноярске, Красноярская книжная ярмарка, наш Кряк, туда приходит немыслимое количество людей. И это все те же симпатичные лица нашей российской интеллигенции уже в новом поколении. И я думаю, это то, что заставляет нас всех в каждой своей области продолжать работать.
Это Ирина Прохорова спорила с Валерием Шадриным. Он же, в свою очередь, пожаловался, что прежде российские меценаты не выполняли данных ему обещаний. С фондом Прохорова Международному фестивалю имени Чехова повезло, но еще важнее то, что повезло людям в Воронеже, Липецке, Рязани и Белгороде. Они увидят отличный детский спектакль, а также «Донку» из Швейцарии в постановке Даниэля Финцепаски и 12-ю ночь англичанина Деклана Доналана с российскими артистами. Билеты уже раскуплены и продавали их не по московским ценам, а по тем, к которым приучены зрители этих городов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Болезненная зависимость от азартных игр, такой самостоятельный диагноз, в Чехии начали ставить пациентам врачей-психиатров 16 лет назад. С тех пор, по мнению одного из ведущих специалистов знаменитой пражской Богницкой психиатрической клиники Карла Нешпора, Прага по концентрации игровых заведений уже догнала Лас-Вегас. В начале этого года группа общественных деятелей, включающая психологов, психиатров и священников, написала открытое письмо, призывающее политиков ужесточить закон, позволяющий сегодня в Чехии активно процветать игорному бизнесу.
Патологически зависимых игроков в Чехии называют по-английски гемблерами. Саму болезнь – гемблерство. Истории этих людей обычно весьма похожи. Невинная поначалу игра на игорных автоматах оборачивается миллионными долгами, бесконечной ложью и потерей доверия близких людей, а в худшем случае – самоубийством. Пациент отделения по лечению болезненных зависимостей Богницкой клиники Мартин Крал считает, что ему повезло. Его долг на сегодня составляет всего 150 тысяч крон, то есть примерно 8 тысяч долларов США. У многих других долги превышают миллион. От необратимых последствий его спасло осознание своей болезни и самостоятельное решение обратиться за помощью. Правда, произошло это спустя 13 лет с того момента, как он первый раз попробовал поиграть.
Он человек зависимый, если то никогда не припустит. Тяжко себе припустить, я говорю, власне.
На мой взгляд, самая большая проблема зависимых людей в том, что они боятся признаться себе в этом. До определенных моментов я даже не допускал этой мысли. Все время казалось, что все под контролем. Я думал, это простое хобби, нормальная вещь, с которой я справлюсь. Когда же мой долг составил 500 000 крон, я задумался, что же будет дальше. Но все равно продолжал твердить, что зависимости у меня никакой нет. Моя главная ошибка в том, что я не пришел сюда сразу. День, который перевернул всю мою жизнь, навсегда останется в моей памяти. По профессии я мастер-строитель. У нас был семейный строительный бизнес. Я очень хорошо зарабатывал. В 28 лет я работал в магазине нашей фирмы продавцом. Ко мне зашел приятель и пригласил сходить с ним за компанию в казино. Идея мне понравилась. Было просто интересно первый раз в жизни сходить в это заведение. В тот день я проиграл 12 тысяч крон, которые мне, естественно, захотелось вернуть. На следующий день я выиграл там же 40 тысяч крон. Ну а если ты хотя бы один раз выиграешь, то это все. Да, Вы можете там выиграть и 100 тысяч, и 200, но все эти деньги вы потом опять проиграете. Человеку, который там что-либо выиграл, можно лишь посочувствовать. В казино или на игровых автоматах никто никогда не выигрывает. Выиграть можно лишь в том случае, если прекратить играть.
Там не выиграли.
Сейчас Мартину 41 год. У него двое взрослых детей. За плечами развод с женой, натянутые отношения с близкими, долги и постоянные депрессии. Лечение в клинике продлится еще 2 месяца. Мартин считает, что сейчас для него это единственный шанс вернуться к нормальной жизни и никогда больше не играть. Как рассказывает главный врач мужского отделения по лечению болезненных зависимостей Богнинской клиники Карл Нешпор, 20 лет назад, после падения железного занавеса, игорный бизнес в стране был легализован. И с тех пор количество патологических игроков в Чехии стало расти с огромной скоростью. Сегодня в его отделении это третья часть пациентов. Остальные лечатся от алкоголизма и наркомании.
Что с азартом течет в Чешской Республике, это огромный проблем. Законы в Чешской Республике...
Азартные игры в Чехии – это огромная проблема. Законы существуют, но они неэффективны и поддерживают интересы тех, кому это выгодно. Любому достаточно пройтись по улицам Праги, чтобы убедиться. Игровые заведения есть повсюду. Мало того, игровые автоматы находятся почти в каждом баре. Азартные игры катастрофически доступны. Я считаю, эти заведения должны быть отдалены от населенных пунктов, как это сделали в России. Игорные заведения не должны работать 24 часа в сутки. Ведь какой нормальный человек будет стоять за игровым автоматом в 3 часа ночи? Понятно, что это уже патологический игрок, которому необходимо лечение. В конце концов, можно поднять налоги на эти автоматы. Я не политик, я врач, которому просто не безразлична судьба людей. Именно поэтому мы с единомышленниками написали письмо и разослали его в различные инстанции, в том числе в министерство, в парламент и в правительство. Мы предложили свои поправки к закону и убедительно попросили остановить это так называемое социальное зло. Ответили нам только из Министерства финансов. Довольно нейтрально, можно сказать, дружески. Якобы все, о чем мы просим, довольно разумно, и наши предложения уже и так включены в новый будущий закон. По сравнению со всей Европой, что касается проблем азартных игр, Чехия находится в тяжелейшей ситуации. Но мне хочется верить, что разум и здоровье у нас все же победят.
Чешская Республика витязи разум а здоровье.
Согласно научным исследованиям, почти треть патологических игроков первый опыт с азартными играми приобретают в возрасте до 18 лет. Авторы письма особо обращают внимание на то, что родителям необходимо уже сейчас уберегать от этой опасности своих детей. Ксения Крендель для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут прямой эфир продолжит «Час прессы». События в Киргизии, революция или бунт? Приведет ли кровавое противостояние властей и оппозиции к гражданской войне? Обсуждают Нур Омаров, глава Ассоциации политологов Киргизстана, Евгений Шестаков, редактор международного отдела российской газеты и Сынабар Шерматов, обозреватель РИА Новости. Ведет программу Елена Рыковцева.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нашему народу лучше, чем кому бы то ни было понятно.
Утверждение в Хамовническом суде о хищении мною всей
массовые беспорядки, которые произошли в городе Талас, носили не стихийный характер.
Я советовал бы господину Обаме быть осторожным, если он хочет проводить такую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730.